Всем привет! В эфире Вера Мозговая и Тарас Кожанов. Вы попали на наш подкаст «За бокалом белого», где мы в формате личного интервью общаемся с приглашенным гостем.
Сегодня у нас в гостях Елена Пономарева, руководитель отдела закупок компании «Молвест», крупнейшей российской компании по производству молочных продуктов.
Мы поговорили о семейном бизнесе, о том, какое получала образование Елена, о ее любимых задачах, ну и много о чем другом личном. Слушайте наш подкаст, где мы еще, кстати говоря, периодически чокаемся. Я на самом деле начну. У меня, Лена, знаешь, такой первый вопрос будет. Почему ты мне решилась задать тебе вопрос касательно твоего детства? Если можно, расскажи вообще, как оно у тебя проходило?
Ух, детство проходило весело. Ну, если как бы у нас все-таки тема семейного бизнеса и так далее... Я тут тоже, ну, собственно, когда думала об этом интервью, думала, о чем, наверное, вы спросите, о чем стоит рассказать, вспомнила о том, собственно, как началась моя трудовая деятельность. Вот. И сейчас, как это, слава богу, в России не такие сильные законы относительно детского труда. И плюс это было достаточно давно, но первая работа моя была у отца в магазине, у него такой небольшой бизнес был в свое время, магазин рыболовных снастей. И мне было 12 лет, и я сказала, что вот я хочу поработать. Вот, потому что, ну, наверное, каждый ребенок, выросший в 90-е, знает, что как бы деньги даются непросто, и как бы вообще всю жизнь в жизни достаточно непросто. И вот я сказала, что хочу поработать. И я неделю работала кассиром вот в этом магазине в 12 лет, и так я заработала свои первые 250 рублей. Вот, это такое достаточно яркое воспоминание. И я помню, опять же, подход отца к этому вопросу, то есть он сказал, окей, ты работаешь, но ты работаешь как все, да, то есть там мама пыталась сказать, ну вот она маленькая, там, может, на полдня, он сказал, нет, если она работает, вот она от начала и до конца работает, ну, соответственно, я неделю вот так отработала, ну, такой интересный опыт, но я, в принципе, всегда любила математику, поэтому я там не косячила, и, в принципе, мне кажется, с задачей на тот момент я справилась. Вот, и опять же, вспоминая детство, вспоминая отношения с отцом в детстве, ну, как бы, мой отец, он никогда не был таким, как это, папа, сходим вместе в парк, папа, поиграем, там, и так далее. Папа ставил мне четкие задачи. То есть с первого класса, как бы, у меня стояли на год какие-то KPI, которые мне нужно было выполнить. Тарас улыбается, не знаю, может быть, какие-то схожие есть моменты в нашем воспитании. Знаешь, я когда твое интервью слушала, я прям некоторые вещи думала, блин, они, наверное, знакомы, или родственники, или кто его знает, потому что один в один просто. Вот. Ну и, в общем, мне ставили какие-то цели. Я помню первый класс, папа сказал, вот, как бы, тебе нужно набрать 50 пятерок за год, и тогда ты там летом куда-нибудь поедешь. Причем, ну, я тогда ходила в музыкальную школу, еще чем-то занималась, то есть можно было считать все. И я набрала 47. А дальше, дальше было интересно, опять же, ну, как бы, маленький ребенок, 7 лет, можно было сказать, ну, ладно, ну, что такое, 3 пятерки, ну, как бы, погрешность и так далее, ну, фиг с ним, нет, KPI не выполнен, как бы, ты никуда и не едешь, и все. В следующем году было 100, дальше 150, плюс потом еще прибавились изучение столиц различных стран, самое яркое воспоминание — это... Там еще был список литературы, вот, и биографию, как он говорил, Михаила Ломоносова, я до сих пор вспоминаю с содроганием. Поэтому были цели, их нужно было выполнять, и нужно было потом за эти цели отчитываться. Поэтому вот этот подход, и на самом деле, возможно, он кажется, ну, тогда он казался прям таким жестким, и для многих, наверное, сейчас покажется жестким, я за это благодарна, потому что, в принципе... Это очень помогает мне сейчас, и, ну, как бы, в принципе, я выросла с таким осознанием, что есть какие-то вещи, которые нужно делать, и, как бы, без них дальше ничего не пойдет. Поэтому такой, ну, интересный, полезный опыт. Вот. Потом, когда мне было 15 лет, я вообще мечтала стать журналистом. Мне нравилось писать, я в свое время писала стихи, мне это было интересно. И я помню, я поехала на день открытых дверей в МГУ. Прям вот мечта была МГУ и вот этот главный корпус. Вот. И я помню, да простят меня все студенты и выпускники МГУ, я была немножко в шоке от отношения к абитуриентам, вообще от подхода ко всему. Я поняла, что я там учиться не хочу. Вот. Я об этом сказала папе, и потом мы в течение лета приняли решение, что, наверное, мне стоит поехать учиться куда-нибудь в другую страну, получить вот такой интересный, полезный опыт. И в 15 лет я, соответственно, поехала в Англию. Там был, кстати, интересный случай, как бы тоже, ну, поехала, это все так просто сказано, нужно было поступать, сдавать какие-то тесты, экзамены, чтобы поступить в школу, опять же, оценки из русской школы и обязательно собеседование. Английский у меня на тот момент был очень такой, ну, опосредованный, мягко говоря, и я помню свое интервью, а там как бы я уже, ну, меня предварительно подготовили с точки зрения вопросов, которые могут задавать, и мне очень понравился подход, то есть в школах интересовались не только твоими оценками, но и твоим кругозором, то есть чем ты занимаешься помимо школьных занятий. И это на самом деле здорово, и они отбирали тех ребят, у которых, ну, которые, соответственно, чем-то еще занимаются, спортом, искусством, еще чем-то. Я на тот момент занималась ушу. И, ну, я думаю, ну, ушу. Что такое ушу? Это китайская борьба, да? Вот. И я, значит, открыла словарь. На тот момент электронных словарей не было, то есть у меня была такая маленькая книжечка, вот, Oxford Dictionary. Я ее открываю, ищу там, ну, китайская борьба, да, Chinese, и борьба, я нашла слово struggle. То есть я рассказала директору школы, как я участвовала в каких-то китайских восстаниях. В общем, я не знаю, что он подумал, девочка, приехавшая из коммунистической страны, участвующая в китайских восстаниях, но меня взяли во все три школы, в которые я поступала. Вот. Ну, забавно. И поступив в школу, опять же, вот с 15 лет я стала помогать отцу, я ездила с ним переводчиком на переговоры. То есть, опять же, у меня был такой режим, он мог сказать, вот завтра тебе нужно прилететь туда-то. И все, это было, ну, как бы это не обсуждалось, то есть я дальше сама организовывала свои там занятия, что-то куда-то перемещала, договаривалась с учителями, что меня не будет, и могла там на один, на два дня куда-то прилететь, ему помочь. Вот. Поэтому, ну, вот такой, как это, подход и понимание, что я как бы, ну, должна, и мне нравилось, в принципе, ему помогать в бизнесе, оно было всегда. Единственное, конечно, переводчик — это такая, ну, я бы сказала, адская работа, особенно когда пытаешься делать это синхронно, это, ну, очень тяжело на самом деле, и я сейчас, наверное, немножко жалею, что у меня не было возможности тогда чуть больше вникать именно в суть переговоров, его переговорный стиль, какие-то навыки получать, и во многом это была вот такая прям, ну, механическая работа. Вот, это, конечно, об этом я жалею, потому что сейчас, ну, ввиду, там, у нас разный график, мы не так часто вместе переговоры ведем, мне, конечно, этого не хватает. Ну, было здорово. И вот, соответственно, начиная со школы и до, ну, наверное, до окончания университета, я вот так периодически с ним, ну, регулярно куда-то ездила. И я помню, кстати, вот в списке вопросов, которые Верта мне отправляла, был вопрос про кумира. И, ну, безусловно, мне кажется, уже понятно, что для меня отец — это такой, с точки зрения там, профессионального развития, роста, это вообще что-то с чем-то, это то, к чему я стремлюсь и буду стремиться в будущем. Но, опять же, тоже долго думала над этим вопросом, вспомнила свою первую поездку, собственно говоря, переводчиком. Мы поехали на встречу с Гансом Раузингом. Это сын-основатель Тетрапака, это человек, который по-моему, это был конец, ну, после ухода из Тетрапака, он, я так понимаю, в какое-то время был на пенсии, а потом вернулся в бизнес уже с компанией Калины, там продолжил свою деятельность. Человек абсолютно потрясающий, то есть он продал первую тетрапаковскую машину в Советский Союз, по-моему, в 1959 году, и это человек, который еще, ну, по-моему, в 60-х, когда было веяние, молодые люди идут на Запад, и вот что там вот вся жизнь и все будущее, он сказал, нет, молодые люди должны идти на восток. Россия — это рынок будущего. То есть, ну, там, за 30-40 лет он это предсказал. И потом, после обвала Советского Союза, Тетрапак какое-то время был, по-моему, самым крупным иностранным работодателем в России. То есть он Тетрапак на этот рынок вывел, сделал успешным, не только в России, в принципе, по всему миру, и, конечно, это такой, ну, человек-легенда, человек потрясающий. Вы знаете, я мало знаю людей, даже людей из России, которые настолько эту страну любят. То есть это человек, который, он говорил прекрасно по-русски, он, к сожалению, умер в прошлом году. Вот, большая, большая трагедия, на самом деле, и для компании Калин, потому что это было его наследие, и вообще, мне кажется, для бизнес-сообщества. Вот, он очень любил нашу страну, и это прям было потрясающим примером. Я помню, как мы с ним вдвоем читали Бородино, ну и, соответственно, читали по памяти. Ну, для меня, как для ребенка, в принципе, это было нормально, а для шведа, который выучил русский язык сам, это было, конечно, это было вау. Он всегда с таким вдохновением говорил о нашей стране, что это достойно огромного уважения, и ну, человек, который за столько лет увидел потенциал на этом рынке, ну, это что-то потрясающее. Поэтому это, наверное, вот если говорить именно о кумирах, вот он, наверное, первым таким человеком из бизнес-общества стал для меня, который произвел неизгладимое впечатление.
А можно я промежусь немножко к датам? 12 лет первые... А это какой год, получается, был?
Ну, вот что ты начинаешь, а?
Ну, я просто пытаюсь понять, это 90-е, начало 2000-х, что это, как бы...
А это, ну, это 2001 год.
Okay. Лен, а у меня такой вопрос. А в Англии ты на кого вообще обучалась? Или у тебя, получается, вот было конкретно учебное образование, такое общее?
Ну, я там заканчивала школу, то есть это последние три класса школы были, причем первый год я училась, это была международная школа с большим акцентом на английский язык, то есть 50% времени мы изучали английский, остальные 50% другие предметы. А потом я поступила уже в такую, ну, обычную, типичную английскую школу. Причем я искала именно вот такой классический формат с минимальной долей бординга, то есть чтобы было минимум иностранцев, чтобы я именно влилась в это английское общество, максимально прочувствовала культуру. Вот. И после окончания школы я продолжила свое обучение там в университете в King's College London по направлению бизнес-менеджмента. Ну, это на самом деле такое общее направление. Я больше специализировалась в маркетинге и финансах. Вот. Но, в принципе, опять же, мы все бизнес-дисциплины там изучали. У меня, на самом деле, был перед университетом такой прям тяжелый выбор между бизнесом и психологией. Мне очень понравилась психология, у меня была возможность изучать ее в школе. Но, опять же, наверное, с преподавателями повезло. В особенности криминальная психология. То есть я даже какое-то время думала, что, возможно, я по этому направлению пойду. То есть... Это, наверное, не стоит вставлять в подкаст. Очень нравился разбор поведения преступников, особенно вот при особо тяжких преступлениях, там, профайлинг насильников, убийц и так далее. Это прям, на самом деле, очень интересно. Вот. К сожалению или к счастью, не пригодилось пока. Вот. Но вообще психология достаточно интересный предмет, и в свободное время я какую-то литературу продолжаю читать уже факультативно. Вот, и, соответственно, про университет отучилась я там в университете на бакалавра, и потом решила, что, наверное, слишком долго я пожила в Англии, а поеду-ка я куда-нибудь еще. И посмотрела на рейтинг бизнес-школ, и поехала во Францию, в HEC Paris, и продолжила там обучение на магистратуре. Вот. Параллельно там еще, пока училась на бакалавра, съездила в Гарвард на летний курс по международному бизнесу. В общем, так немножко все прощупала. Вот. Но на самом деле потрясающий опыт, особенно вот этот контраст между американо-английским подходом к образованию и французским. То есть Штаты и еще больше Англия — это больше такой вот академический подход, какие-то теории, что-то. Франция, там было больше... прикладных каких-то моментов, меньше теории, больше практики, у нас какие-то живые проекты были. Один из таких ярких примеров, мы с группой сокурсников работали на проекте в компании L'Oréal, разрабатывали стратегию для их бренда мужской косметики по выходу на американский рынок. Причем потом они какие-то наши идеи использовали. Ну, это достаточно круто, когда ты студент, тебе там, ну, около 20 лет, и ты делаешь стратегию для международной компании, которую потом еще и применяют. Это прям было, конечно, вау. Вот, интересный опыт. И, опять же, с точки зрения кругозора, конечно, потрясающе.
Добавлю, ты когда рассказывала про маркетинг и что ты увлеклась криминалистикой, у меня был флешбэк, потому что у меня было то же самое. Я не знаю, что, может быть, я, конечно, там маркетологом.
То есть это нормально.
У меня было абсолютно то же самое. Я увлекалась безумно тоже именно вот преступлениями. Я в какой-то момент мечтала стать криминалистом, да, но поняла, что у нас как-то вот у нас в стране как-то криминалистика не так развивается, как, например, это в Америке. Поэтому я, к сожалению, похоронила эту историю.
Ну да.
Поэтому, мне кажется, это нормально.
В какой-то момент я родителям заикнулась, что я, возможно, хочу пойти в полицию или куда-то вот в ту сторону, а они такие, вау, подожди. Ну да, наверное, не сейчас, не в этой стране пока все-таки.
Да.
Ну, интересно.
А вот получая такое классное образование в Англии, во Франции, у тебя не было соблазна остаться где-то за рубежом, не возвращаться в Россию? Или все-таки все равно вот было сразу понимание, что ты в любом случае там, вернешься в Россию и здесь будешь применять свои навыки?
Ну, знаешь как, я, в принципе, у меня такой был план, что я какое-то время получаю опыт работы там, и потом приезжаю в Россию и здесь его применяю. В принципе, я с этой идеей, ну, собственно говоря, я сама к ней пришла, и потом я с ней, соответственно, училась. И, собственно говоря, я работала в Англии около года. Там достаточно сложно получить рабочую визу. То есть работодатель должен доказать, что он на вот эту вакансию не может взять никого из Евросоюза. А, ну, как бы, студентов с хорошими оценками очень много. Студентов, знающих русский язык, опять же, взять какую-нибудь Восточную Европу, ну, тоже можно найти. Поэтому достаточно сложно. Собственно говоря, я работала там в небольшой фирме, занимающейся финансовым консалтингом, то есть мы занимались выведением компаний на IPO, там вторичные размещения и так далее. Вот. И опять же, там, по-моему, были какие-то квоты, то есть после... А я получила рабочую визу, в тот момент была программа для выпускников, и мне дали по ней рабочую визу, то есть, ну, работодатель в этом не участвовал. Потом, когда виза закончилась, ну, они сказали, что они просто, к сожалению, не смогут мне помочь, и было лето, и я решила, что, ну, мертвый сезон, я сейчас ничего не найду, наверное, вернусь пока в Россию. Ну, и потом пока затянулась уже, собственно, на 7 лет. Вот. Или 6 лет, наверное, да. Вот. И, собственно говоря, поэтому какой-то опыт я там получила, вернувшись в Россию. Я работала несколько лет в консалтинге, но уже в управленческом, в Ernst & Young, в московском офисе. Тоже прекрасный опыт. И, опять же, выбирая работодателя, нет, мне очень нравился финансовый консалтинг, но в итоге я все равно знала, что я хочу в FMCG. И EY на тот момент была единственная компания, по-моему, до сих пор сейчас и есть, у которой была отдельная практика, именно специализирующаяся на FMCG рынке. Вот. И, собственно говоря, я туда и пошла, причем пошла с понижением, но мне очень хотелось туда попасть, и я решила, ну, в конце концов, я как-то возраст еще молодой, но я в этой компании всегда могу вырасти. Вот. Тоже много интересных проектов было, и, собственно говоря, там как раз я попала в направление закупки, собственно говоря, это то, чем я сейчас занимаюсь уже в компании своего отца. А началось все с EY и... Мой первый проект был в мясопереработке. Я год прожила во Владимире. Ну, в принципе, наверное, там можно погуглить, несложно догадаться, что за компания. Вот. И мы с коллегами работали, ну, в частности, направление закупок было. Это было мое первое знакомство. Опять же, это не было приоритетом. Наверное, я бы пошла в маркетинг, если бы была возможность. Но на тот момент как бы была вакансия именно в этом направлении. Поэтому почему нет? Попробовала, понравилось и потом затянула.
Когда в компании бывает настроение, что типа, ой, да типа нафиг все это нужно, давай все продадим и забудем про эту историю. А вот как у вас это происходит? Бывают такие настроения? Как часто вы это переживаете, если это есть?
Ну, знаешь, как... Нет, наверное, у нас таких настроений не бывает. Скорее, бывают у других компаний настроения нас купить, но мы от этого дела активно отбиваемся. То есть, когда PepsiCo и Danone покупали наши небезызвестные российские компании, к нам тоже приходили, нас пытались купить, но мы от этого отказались. Мы как бы поддерживаем свой статус-кво, мы... полностью российская компания с российским капиталом, и принципе, кроме как на рост и развитие дальнейшее, мы пока ни на что не настроены, на продажи точно нет. Понятно, бывают сложные времена, и особенно два года назад я централизовала сельхоззакупки тоже, и, конечно, сельхозбизнес — это, ну, как бы так корректно сказать, это легкий ад. То есть после этого я поняла, что в закупках для производства готовой молочной продукции я очень спокойно и жила. А здесь, конечно, все по-другому, это абсолютно другой бизнес. И вот здесь, да, здесь, наверное, у меня бывает настроение, зачем вообще я себе нашла вот эту проблему. Но глаза боятся, руки делают, поэтому, опять же, куда деваться.
Вроде как всегда есть куда-то деться, там, и Англия, и все остальное, то есть, как бы,
как это происходит?
Ну, как это происходит, такая, типа, ой, да господи, типа,
все очень плохо. Да?
Да, ну, то есть, там, как ты, ну, такая, собралась и пошла и сделала? Какие ощущения у тебя возникают? О чем ты думаешь, что, типа, мне это нужно, это важно? То есть, расскажи про внутренние какие-то ощущения в этот момент.
Ты знаешь, это драйв. То есть я помню, когда, ну, это было непростое достаточно для меня решение уйти из EY и прийти в Movest. И я понимала, что это российская компания, это абсолютно другая культура. Опять же, ну, своеобразное ощущение, когда ты работаешь с людьми, а многие сотрудники работают уже много лет, ну, как бы они тебя знают ребенком, и потом ты приходишь уже, ну, профессионалом с каким-то опытом, и как бы нужно себя как-то позиционировать. Это, конечно, есть некий челлендж. Вот. И это непросто. Ну и опять же, как бы, меня, наверное, вот это и мотивировало, то, что огромная площадь для действий, и опять же, это новая сфера, и если до этого у меня были какие-то, ну, небольшие зоны ответственности, то здесь можно действительно что-то сделать, и это будет ощутимо, и это будет глобально для компании. То есть для меня это, наверное, такой наибольший драйв. И когда я вижу какую-то задачу, которая мне кажется нерешаемой, вот это, наверное, та задача, за которую я, собственно говоря, и пойду.
Ну, продолжение этой темы. Я так понимаю, что это, ну, там у нас один из вопросов был, когда ты чувствуешь, что ты молодец?
И вот здесь я вспоминаю твое интервью, когда ты говорил, что у вас не принято хвалить. Ну вот у нас тоже не принято хвалить, и как бы услышать от того же отца, что я молодец, достаточно сложно. Вот. Но можно. Я помню, несколько случаев было забавных. Мне коллега, в частности, рассказывала, как она поехала с отцом на какие-то переговоры в крупную международную компанию. А мы с этой компанией работаем, ну, собственно говоря, по линии закупок, там, ну, определенных ингредиентов для производства, и руководство, с которым я даже лично не знакома, ему сказали: «А, мы работаем с вашей дочерью», когда он сказал, как его зовут. Вот, и коллега рассказывает, как просветлело его лицо, и он сидел такой довольный. Вот, я думаю, ну, наверное, я что-то делаю правильно. Вот, и опять же есть годовые отчеты, на которых я последние несколько лет выступаю и показываю результаты своего направления. И для меня, наверное, основным таким моментом, когда я понимаю, что я действительно молодец, является то, когда коллеги вспоминают какие-то выдержки из моего отчета спустя уже там, ну, какое-то время. То есть я понимаю, что меня слушали, и они меня услышали, и что-то у них отложилось. Вот. Причем я, как правило, выступаю последней, то есть, ну, понимаешь, это отчет, который длится практически весь день, и фокус внимания у людей уже к концу дня рассеивается, но если они что-то запомнили, если они потом, соответственно, мне не об этом сказали, ну, это здорово. Ну и опять же, как бы, когда есть возможность, я пытаюсь сделать какую-то аналитику по своему направлению, если вижу, что, ну, какую-то экономию, например, получили в этом году, какие-то проекты по оптимизации провели. Потом, опять же, у меня один из подходов, который я, собственно говоря, привнесла, я считаю, в это направление. Я очень не люблю выражение снижение, ну как, нет, снижение затрат — это замечательно, но я больше люблю выражение оптимизация. То есть, опять же, чем хороша работа с крупными компаниями, партнерами, да, они, может быть, дают не самую низкую цену, но у них есть компетенции, есть какие-то инновационные центры, есть знания, которые позволяют оптимизировать нам, как клиенту, свои процессы. И, опять же, посредством вот этого потом можно уже, да, получить какую-то экономию с точки зрения денег. И вот это вот есть круто. А просто получить более низкую цену, ну, такое себе. Опять же, как закупщика меня это, безусловно, интересует, но, опять же, как человека, причастного к этой компании чуть более глубже, скажем так, меня также интересует то, чтобы при получении более низкой цены не потерять в качестве. Особенно это касается ингредиентов. Вот, поэтому как бы низкая цена — это прекрасно, но что за ней стоит, вот в чем вопрос. Вот. И для меня очень важно знать, что ну, мне должно быть не стыдно за продукт, который мы выпускаем. Поэтому ну, это такой достаточно важный, критичный для меня момент. И где-то, да, я действительно готова поступиться ценой, если мне это дает какую-то уверенность, что продукт будет лучше. В конце концов, мы кормим людей, мы кормим свою семью и вообще всю страну, и это на самом деле очень здорово. Это, кстати, тоже то, что дает мне мотивацию.
Я понимаю, ты сейчас активно занимаешься закупками, да, не только закупками молока, но и ингредиентов. Скажи, пожалуйста, а в маркетинг не тянет?
Тянет. Тянет, но я стараюсь себя останавливать, потому что невозможно охватить все, и я хотела бы тебя сразу поправить, я не занимаюсь закупкой сырого молока. То есть у меня все, кроме сырого молока и ну, оборудования, и, наверное, закупки услуг. Вот так.
А расскажи тогда поподробнее, чем ты конкретно занимаешься, или, может быть, там какой-то проект. Расскажи про проект, который недавно вот реализовали, например.
Ну, собственно, как я сказала, я курирую направление закупок, кроме вот этих вот нескольких категорий. И 2 года назад я также забрала под себя сельхоззакупки, то есть там это, ну, закупки всего, начиная от ветпрепаратов до запасных частей, до семян, до инокулянтов для силоса, в общем, все-все-все, тоже достаточно интересное новое направление. Вот, собственно, еще один кейс, где глаза боятся, руки делают, да, вот, потому что, по сути, ну, до этого, да, я, естественно, бывала на фермах, но как там все устроено и как вообще устроены вот эти категории, которые нужно было закупать, я понятия не имела, поэтому, и там, собственно говоря, все наши фермы самостоятельно все закупали, поэтому опять же, передать какие-то компетенции особенно было некому фактически. Поэтому все это строилось с нуля, вот эта централизованная структура. Из проектов интересных, ну, наверное, опять же, вспоминая вот этот вот мой тезис про оптимизацию, какое-то время назад мы сделали очень хороший проект с нашим поставщиком клея. Что такое вообще клей, да? То есть это маленькая бляпочка, которая ставится, ну, там, либо на гофротару, либо где-то на упаковку, чтобы эту упаковку склеить. Ну, то есть она весит там меньше грамма, по сути. Мы пригласили специалистов, провели аудит клеевых станций наших всех, и, соответственно, нам потом эти специалисты порекомендовали определенные режимы для клеевых станций, замену там каких-то запасных частей, и... Ну, еще там некоторые мероприятия, не буду сейчас вдаваться в подробности, и в итоге мы сейчас проводим вот такие аудиты раз в полгода, и, ну, вот за, наверное, первые полгода после того аудита мы сэкономили порядка 500 000 рублей. Ну, вот на маленьких вот этих блямочках. Существенно. Ну, вот это то, о чем я говорю, что здорово работать с крупными международными компаниями, у них есть компетенции, у них есть опыт работы, которым они, кстати говоря, охотно делятся. И мне странно, когда ну, компании это просто не используют. Также, опять же, мне очень нравится работать по линии ингредиентов. Там тоже много всего интересного. И сейчас, например, мы инициировали проект по унификации ингредиентов, ну, в части, например, заквасочных культур. Вот, опять же, потому что, ну, как-то упростит и работу менеджера, и, опять же, это момент взаимозаменяемости. Ну, в общем, какие-то такие проекты мы периодически проводим. И достаточно эффективно. Но с клеем это было здорово. И на самом деле я очень горжусь менеджером, который ведет эту категорию. Проект этот лидировала. Мне вообще очень нравится давать людям инициативу. И, к сожалению, мне кажется, это вот один из недостатков российских компаний. Очень часто эту инициативу пресекают. То есть есть руководство, которое принимает решения, и есть линейный менеджер, который часто, ну, вот, просто выполняет свои задачки, там, задачи от точки до точки, да, вот, какой-то проактивности, ну, не хватает опять здесь вопрос, что появилось раньше, курица или яйца, да, у людей нет проактивности, либо эту проактивность просто не дают реализовывать и ее забивают, ну, вопрос. Но, опять же, такой момент есть, и, опять же, это то, что я пытаюсь... И, как мне кажется, неплохо внедряю в свою команду, то есть я даю ребятам возможность какие-то такие проекты лидировать, и, ну, здорово, когда у них получается. И когда я вижу горящие глаза, для меня это тоже, как это, вот один из тех моментов, когда я понимаю, что я молодец.
Скажи, что вот у тебя там были KPI уже в первом классе, а сейчас папа ставит тебе KPI?
Безусловно. Но на самом деле сейчас, наверное, больше я сама себе ставлю KPI. Как-то вот у нас по моему направлению KPI не приняты. Опять же, поставить KPI для закупок, снижение затрат. Окей, здесь, как я уже сказала, есть несколько путей, ну, путей, возможностей для развития. Да, я могу купить дешевле, но потом это может обернуться качеством. Я считаю, что для закупок это KPI неправильный. С точки зрения запасов, опять же, да, есть момент. Вот. Но здесь, опять же, ну, есть тоже разные подходы. И, например, с некоторыми партнерами мы договариваемся, что мы у себя держим какой-то небольшой запас, а основной сток мы держим у них на складе. То есть попадает ли это в мой KPI, опять же, мы под эти запасы подписались. То есть технически мы их, ну, как бы должны будем выбрать потом. Но, опять же, у меня на складе ничего нет, поэтому вопрос.
Такого, что типа там, Лена, ты знаешь, вот если ты сделаешь что-то, то будет вот это. И типа вот давай, как-то сейчас это происходит или тебе уже, ну...
Там скорее происходит, если ты вот это не сделала вчера, то тебе сейчас прилетит. И очень часто я не знала вчера, что мне нужно было что-то вот это вот сделать. Иногда прилетают задачи вне, скажем так, зоны моей ответственности, и здесь я уже сижу и думаю, ух ты, а как к этой задаче подойти? Вот. Сейчас, например, у нас осталось сено, и почему-то мне нужно придумать, куда его деть. А нашим фирмам, как бы, не сено, извиняюсь, солома, а нашим фирмам сейчас солома не нужна. И вот как бы я сижу и думаю... То есть мне сейчас нужно вникать в рынок продажи соломы и потом как-то с этой соломой разбираться. Ну, то есть какие-то иногда задачи прилетают достаточно нестандартные, которые, ну, все равно нужно решать.
А расскажи еще про вот ваше взаимоотношение с отцом. Я, например, отца называю шеф. И я с ним особенно никогда не жил. И для меня, ну, мне кажется, у нас скорее такие партнерские отношения, чем там вот... сын-отец, что-то там, семейные ужины, типа, что это вообще? А вот как у тебя, как часто вы общаетесь, как ты к нему обращаешься, как он записан у тебя в телефоне, ну, то есть вот что-нибудь такое?
Ну, знаешь как, у нас, с одной стороны, у нас тоже такие достаточно деловые отношения, когда он мне звонит, а часто, ну, особенно раньше он не мог позвонить там в 7 утра, образно говоря, и спросить, как дела. Он как бы не имеет в виду, как дела у меня, он имеет в виду, там, привезла ли я упаковку, купила ли я там закваски, еще что-то, и потом уже, может быть, он спросит, как дела непосредственно у меня. Вот, поэтому я думаю, тебе это тоже знакомо. Да. Вот. И, как правило, когда мы видимся, особенно сейчас, мы достаточно часто, потому что они тоже сидят на самоизоляции, по сути, я вот вижусь со своей семьей, и, ну, несколько раз я съездила в офис, так пока как бы я нахожусь на самоизоляции, работаю из дома. Вот, видимся мы прямо сейчас очень часто. И фактически все разговоры — это о работе, о компании. В принципе, ну, ему комфортно, мне тоже комфортно, интересно, здорово. Семейные ужины, да, бывают. Ужины, праздники. Мне, на самом деле, очень нравится отмечать праздники с семьей. Наверное, ввиду того, что я в 15 лет из дома уехала, мне где-то не хватило вот этого вот ощущения семьи. Плюс, опять же, у меня родители достаточно давно развелись, поэтому тоже где-то чего-то я, возможно, недополучила. Вот, поэтому сейчас я очень ценю то время, которое есть возможность в данный момент с семьей проводить. И на самом деле, это, наверное, из основных плюсов, которые я для себя извлекла из вот этой самоизоляции. Возможность общаться с отцом, возможность общаться с младшими. У меня две младшие сестры и братик. Тоже интересный такой экспириенс. Вот, поэтому с отцом, возвращаясь к твоему вопросу, у нас как бы два аспекта. Один такой вот прям деловой-деловой, основная часть, и опять же есть какие-то семейные праздники, и опять же я понимаю, что все равно в глубине души я для него любимая дочь, еще маленькая, потому что иногда он пытается мне запрещать куда-то поздно ходить, и я так, чё? А ничего, что мне 30? Нет, ничего, сиди дома после 10, окей? Вот. Ну, как бы, я это прощаю, и, наверное, ну, я думаю, родителям тяжело воспринимать, что дети выросли иногда. То есть, с одной стороны, как бы, он может меня по работе очень сильно там поругать, что я что-то не сделала, что-то там вдруг не знаю и так далее, да, с другой стороны, вот все равно для него такая маленькая дочь с бантиками, вот, в голове, к которой он, соответственно, относится иногда.
Вот я слушаю внимательно, и вот как-то себе пытаюсь представить, вот какое у тебя чувство внутри, зная, что ты работаешь, и вот эту вот компанию Movies создал твой отец, и это самая крупная российская компания именно в производстве молочной продукции. Вот какое у тебя ощущение на этот счет? Вот я даже себе представить не могу. Это, наверное, какая-то гипергордость за то, что вот это вот так вот происходит у вас.
Да, да, это действительно вот гипергордость, по-другому, наверное, не назовешь. И для меня отец является вообще таким безумным стимулом с точки зрения работы. То есть он начинал с простого инженера, и он вырос до директора завода, и потом, соответственно, он этот один завод превратил в 8 производственных площадок, ряд ферм, комбикормовые заводы, и как бы, ну, это нечто потрясающее, это то, к чему, наверное, ну, я не знаю, смогла бы я как это, в некой там другой жизни вот этого всего достичь. Это, конечно, очень здорово, но это помимо гордости еще накладывает огромную ответственность, потому что, ну, вот приходя в компанию, да, объективно мне было страшно, мне было страшно подвести его, потому что он мне дал возможность в этой компании реализоваться и дал мне огромное направление. Серьезно, на тот момент у меня вот такого непосредственно управленческого опыта не было, вот, то есть я была в EY, когда я уходила, старшим аналитиком, по-моему, вот, то есть как бы я самостоятельно проекты в тот момент еще не лидировала, поэтому это было что-то такое новое, знаете, несколько лет назад по интернету гулял мем, что, значит, я проснулась и жду, когда мама принесет мне завтрак, а потом я вспоминаю, что я сама мама, ну вот примерно вот то же самое. Я жду, когда мне руководство поставит задачи, потом я вспоминаю, что я сама руководство, мне, соответственно, эти задачи раздавать. Вот. Ответственность огромная, и я ее ощущаю каждый, ну, собственно говоря, каждый день, и каждое решение, которое я принимаю, ну, оно, безусловно, я пытаюсь его сделать максимально взвешенным, потому что я понимаю, что, ну, как бы от этого зависит и, ну, результаты моего направления, может быть, в какой-то степени будущее компании, и, опять же, как бы это, ну, в какой-то степени, наверное, репутация отца тоже, потому что, ну, на меня все равно смотрят как на его дочь, и это вот такая вот планка очень высокая. Как бы возможности... Времени на раскачку нет, как говорит наш президент, и возможности обложить тоже.
Лен, а расскажи про деньги. На что тебе нравится тратить деньги? Что ты получаешь удовольствие?
Ну, ты знаешь, в нормальной жизни я бы в первую очередь сказала на путешествие. Сейчас это чуть сложнее. Вот, но до недавнего времени действительно в приоритетах всегда стояли путешествия. То есть если была такая возможность, а, кстати, всегда проблема согласовать отпуск с отцом, то есть особенно летний отпуск, то есть это прям вот всегда через бой, войну и все на свете, потому что, ну, как работать, какой отпуск вообще, кто куда собрался-то, собственно, вот. Ну, да, и, наверное, вот у меня как-то с детства, с юношества вот этот желание, любовь к путешествиям, к познанию каких-то других культур, стран. Опять же, мне нравится учить иностранные языки, помимо английского. Я еще учила испанский, недавно, соответственно, в какой-то момент учить перестала, потому что было много командировок, просто не было возможности регулярно заниматься. Вот, сейчас я опять возобновила, соответственно, свое обучение, и после испанского у меня там уже, соответственно, дальше какие-то цели стоят. И на самом деле я бы вот... Там потом еще был вопрос про рекомендации детям. Вот я, наверное, когда у меня будут дети, и сейчас я говорю это своим младшим сестрам и братику, обязательно учите языки, потому что это тот скилл, который поможет всегда и везде, и в работе, и в жизни, и опять же это кругозор, и это открывает вообще потрясающие возможности коммуникации с людьми. Ну вот, например, я помню, несколько лет назад я познакомилась с одним голландским технологом по сырам, и мы как-то разговаривали слово за слово, там он тоже много путешествует по работе. Я сказала, что, ну, говорю на испанском, ну, на каком-то там уровне. Он такой: о, а у нас в ближайшее время будет конференция там наших дилеров в Испании именно на испанском языке, а приезжай. И как бы, и все было на испанском. Да, у меня профессиональный испанский вообще никакой, вот, но, опять же, это тоже такой интересный опыт был, и, в принципе, ну, практически все было понятно, и, опять же, я понимаю, что без вот этого навыка я бы просто, ну, меня бы и не позвали, и я бы для себя ничего не почерпнула, то есть я попала на мероприятие, на которое, ну, из игроков российского рынка не было никого, ну, и, собственно говоря, кроме испанцев там тоже никого не было, вот, поэтому языки — это прям ключ ко всему. Поэтому, да, путешествие, саморазвитие, безусловно, опять же, вот когда закончится вот эта вот вся вирусная история, у меня есть ряд курсов и тренингов, которые хотелось бы очень посетить. Вот, поэтому очень, очень надеюсь, что в ближайшее время получится это сделать. Подарки люблю делать семье, друзьям, то есть, опять же, какие-то такие маленькие знаки внимания. Опять же, меня всегда очень беспокоит эстетический момент, то есть я всегда там сама все заворачиваю, чтобы было красиво, там на Новый год у меня каждый подарочек в отдельную там пленочку со всем на свете, в общем, мне это приносит огромное удовольствие, вот, как-то так.
Уже про отпуск еще уточню, то есть ты как абсолютно обычный сотрудник компании, там 4 недели отпуска в году и типа ни одним днем больше?
4 недели в году? Смеешься? Как это? Сейчас я очень надеюсь, что мой отец не слышит этот подкаст, потому что если он услышит про 4 недели моего отпуска в год, мне что-то прилетит. Вот. Ну, 4 недели — это прям очень хорошо. Нет, обычно вот прошлым летом у меня первый раз получилось взять 2 недели летнего отпуска, и еще, по-моему, дней 10, получается, в феврале, и это прям вот был максимум за, ну, собственно, за все мое время работы. А так, ну вот если летний отпуск я себе выбила, это я молодец. А так нет, какой отпуск, работа, только работа.
Ты так краем коснулась, то, что планируешь посетить и тренинги, и, возможно, какие-то мастер-классы. А поделись, пожалуйста, какие вот это тренинги, может быть, прям не все называй, а вот именно вот самые ближайшие, которые ты вот прям 100% точно посетишь.
Ну, хотелось бы посетить тренинг по ораторскому искусству. У меня несколько так наметок есть, где в Москве это можно сделать, достаточно хорошие отзывы, потому что сейчас, опять же, вот это не первое интервью, и периодически у меня какие-то интервью берут, и я понимаю, что здесь у меня такое узкое место, но у меня просто нет опыта. И, опять же, это интервью, это какие-то публичные выступления, все это нужно, и сейчас вот я как никогда, наверное, ощущаю потребность именно в улучшении вот этих навыков. Потом периодически мне нравится посещать тренинги по ведению переговоров. Опять же, я скептически к этому отношусь, потому что, ну, не все бизнес-тренеры, наверное, это могут правильно, хорошо дать. Но, опять же, это такое хорошее отвлечение от повседневной деятельности, потому что, ну, по сути, у меня переговоры плюс-минус на одном и том же сфокусированы, мы, ну, в операционной деятельности, а здесь чуть-чуть другой, как правило, контекст. Плюс, возможно, ну, какую-то, какие-то дополнительные инструменты можно получить. Плюс, опять же, это возможность взаимодействия с другими людьми, с которыми я бы в обычной жизни не взаимодействовала, если это групповые тренинги. Вот, поэтому периодически мне нравится именно по переговорам вот это в памяти освежать. И вот сейчас я, кстати, читаю книгу, мне ее какое-то время назад подарили друзья, Гевина Кеннеди. И ну, она называется «Договориться обо всем», по-моему. В принципе, многие ее уже прочитали. Книга потрясающая. Там ничего нового, я бы сказала, нет. Но все это в одном месте, очень хорошо изложено, с наглядными примерами. Прям мне очень нравится, я ее, ну, либо читаю, либо когда спортом занимаюсь, я ее как аудиокнигу слушаю. Прям здорово. Ну, пока возможности нет, тренинги посещать.
Лен, а поделись еще, пожалуйста, еще какими-то книгами, которые изменили твое, возможно, мировоззрение, возможно, какие-то там идеи у тебя возникли. Вот прям топ, может быть, там 3 книги, а может быть, их будет и больше.
Ух ты. Ну, знаешь, на самом деле сложно выделить прям какие-то отдельные книги. Я вообще с детства достаточно много читаю, то есть мне вот дай в руки книгу, я буду сидеть, меня не видно, не слышно, все. Вот. Мне всегда нравились книги, ну, про путешествия, соответственно, без Даниэля Дефо никуда. Жоржа Амаду, когда попала в Бразилию, было прям вау, это же вот все было здесь. Потом, когда, получается, я, наверное, уже заканчивала школу, я очень активно стала читать такие около, ну, около научную литературу про бизнес, про экономику. Вот я помню яркий пример, то, что прям произвело впечатление, книга «Фрикономикс». Это Левит и, не помню, честно говоря, второго автора. То есть, по сути, они какие-то повседневные вещи объясняют с точки зрения экономической теории. Прям очень интересно, очень здорово. Советую, если не читали. Она вышла лет 15, наверное, назад. Ну, в принципе, почитать было бы интересно и сейчас.
Лер, я немного стесняюсь, как бы можешь не отвечать.
И тут я начала стесняться.
У меня впечатление, что ты, ну, как бы состоишь только из плюсов. То есть там много работаешь, не отдыхаешь, максимальные задачи, как бы во время спорта я слушаю аудиокниги по экономике, там, вечером никуда не хожу. А можешь ли ты сказать, ну, не знаю, про какие-то свои минусы, чтобы, ну, было ощущение, что ты человек, что есть что-то, что, типа, вот, что-то, что можно по-другому делать?
Ну, конечно. Нет, на самом деле, и тут мне стало как-то неудобно, что я такое впечатление произвожу. Ну, вообще далеко не одни плюсы, на самом деле. Вот. Из таких, скажем так, узких мест, над которыми я работу продолжу, это, наверное, организация моего времени рабочего. То есть, как бы, опять же, особенно я это ощутила после того, как я забрала закупки сельхознаправления. У меня сейчас, по-моему, человек, ну, около, наверное, 15 человек в прямом подчинении, и не всегда получается уделять им должное количество времени. Вот. Опять же, здесь, ну, как бы с тем, как людей становится больше, нужно учиться делегировать и так далее, но какие-то задачи все равно требуют моего внимания, и я понимаю, что я не всегда вовремя могу дать какую-то обратную связь людям, а это очень важно, то есть это то, над чем я хотела бы продолжить работу. И бывает сложно переключиться, то есть там вот я обсуждаю с менеджером там какие-то вопросы по ветеринарным препаратам, потом раз меня дернули, я уже там на пленке для сырков, и вот это вот внимание постоянно нужно, там фокус, и это требует определенных усилий, это непросто, вот, и я понимаю, что сейчас у меня уже не всегда получается настолько глубоко вникать в проблему, ну, просто потому что времени на всех уже не столько, как раньше, вот, это, наверное, одно из таких основных ощутимых узких мест, над которыми я хотела бы работать. Потом, опять же, вот до вот этой самоизоляции меня постоянно мучила совесть, что я мало времени провожу с семьей. Как бы работа работой, но я постоянно там где-то в командировках, в самолетах. Меня часто спрашивали, а где ты живешь, и мне сложно ответить, потому что у меня за прошлый год 103 перелета в год, и как бы, то есть каждые 3 дня я куда-то лечу. Вот. Поэтому времени на что-то еще не так много. Но, опять же, в этом году я решила, что у меня вот новая цель — это какое-то, ну, достижение какого-то баланса между командировками, работой в офисе, там, личным временем, временем с семьей. Ну, и вот поэтому надо мной смеются, что это я во всем виновата. Я накликала вот этот вирус. Но зато я сейчас довольна, вот 2 месяца сижу на одном месте, никуда не летаю. Ну, безусловно, бывают моменты у меня лично, когда хочется сказать, да ну его нафиг, потому что сложно, потому что бывают какие-то и тяжелые моменты, и тяжелые переговоры, и здесь очень важно себя вот в кучу собрать, потому что вот я помню, как раз, наверное, нет, не в феврале, все-таки это в конце года прошлого было, у меня какое-то было ощущение эмоционального выгорания от количества постоянных встреч, общения, работы вот этой кучи категорий, которые нужно контролировать. И прям вот хотела сказать, все, я вот больше не могу. И здесь главное, как бы, главное не сдаваться. Меня еще с детства отец учил, что пятками назад, как он говорил, нельзя. Вот, поэтому нет, мы пяточки ставим ровно и стоим, и держимся, и приводим свою голову в порядок. Вот.
Ну и последний тогда вопрос. Дай, пожалуйста, наставление нашим слушателям.
Ух. Мне как-то даже неудобно, я не уверена, что я как это наилучший человек давать кому-то наставление. Но знаете, как у нас в конце года 19-го был юбилей компании, и я, ну, говорила небольшую речь в конце, и я периодически из нее использую фразу «я верю в бизнес с человеческим лицом». И мне кажется, что для компаний, работающих в пищевой отрасли, это очень актуально и очень важно. То есть мы делаем пищевые продукты, мы кормим страну, и это огромная ответственность, и, ну, которую нужно правильно нести. И помимо качества продукта, хотелось бы сделать акцент на какой-то вообще в целом социальной ответственности, да, то есть сейчас идут всякие веяния относительно там, вторичной переработки упаковки, ответственного потребления и так далее. То есть хотелось бы, чтобы бизнес помнил, что это не только про деньги, это про продукт, это про то, что мы даем людям, это про ответственность, которую мы несем перед людьми, окружающей средой. Вот. И также, что как мне кажется, очень важно в бизнесе делать акцент на построение долгосрочных отношений. Это вот то, чем я, собственно, сейчас занимаюсь с точки зрения взаимоотношений со многими партнерами. Это не то, что вот мы сегодня там купили какую-то упаковку, завтра про вас забыли. Нет, это какие-то совместные проекты, это нахождение какого-то компромисса с точки зрения работы. Поэтому это еще и про людей. И, безусловно, я считаю, что бизнес должен быть также про людей внутри компании. То есть, опять же, если вспомнить теорию мотивации Герцберга, да, когда я уже не помню, какое это было производство, в общем, там просто заменили лампочки. И от того, что люди чувствовали, что на них обратили какое-то внимание, что-то, ну, как будто бы попытались изменить в их, ну, в том месте, где они находятся, где они работают, как бы у них повысилась производительность, и как бы всем от этого было хорошо. Ну и в целом, я считаю, что очень важно обращать внимание на своих сотрудников, делать работу максимально комфортной. Опять же, это то, что я стараюсь в своей команде делать и культивировать, чтобы мы действительно были командой, а не я руководитель, а не подчиненные. И важно, чтобы люди это чувствовали. Вот. Поэтому, собственно, наставление, которое хотелось бы дать, давайте, коллеги, помнить, что бизнес — это про ответственность. Ответственность перед нашими сотрудниками, ответственность перед нашими потребителями и перед обществом в целом.